Привет! Это Сергей Пархомко. И это мой подкаст «Суть еды» по гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. В мировой гастрономической истории бывают вещи, про которые всем все ясно. Но потом, если вдруг начнешь разбираться, откроются такие эпохи, страны, такие события, а главное, такие люди, что просто с ума сойти. Вот главное – это, конечно, люди. Люди из истории. Гастрономическая история – это не бездушные вещи, всякие предметы и там субстанции, которые можно проживать и проглотить. Гастрономическая история, конечно, про людей. Про тех людей, благодаря которым эти гастрономические явления у нас есть, или которые просто хотя бы какое-то к ним имели отношение и навсегда остались с ними связаны. Иногда гастрономическая история – это просто такой наблюдательный прибор, при помощи которого можно гораздо внимательнее всмотреться в наше прошлое. Ну и, следовательно, гораздо лучше понять настоящее. Ну вот вам опять про то, что все и так знают, как им кажется. Сегодня про бифстроганов. Если вы вообще когда-нибудь что-нибудь ели в каком-нибудь общественном месте, ну, в каком-нибудь общепите, в ресторане, в столовой, в какой-нибудь студенческой кантине, в школьном буфете, то вы знаете, что такое бифстроганов. Бифстроганов есть везде и всегда. По всему миру тысячи русских ресторанов. А в последнее время вовсе даже и не русских, это становится одним из самых распространенных мировых ресторанных блюд. Ну, буквально наравне с пиццей, салатом «Цезарь», каким-нибудь суши с лососем, какая-нибудь лапша с креветками. Но уж если речь идет о русской кухне, то точно. Вот стандартный набор. Борщ, пельмени, чикен Киев, ну, в смысле котлеты по-киевски, бифстроганов, блины, пирожки. Что такое бифстроганов, все отлично знают. Это такое мясо, небольшими ломтиками или, может быть, кубиками или какими-нибудь ленточками, пожаренное и погруженное в маслянистый соус. В этом соусе при желании можно разглядеть какие-то дополнительные штуки. Там какую-нибудь морковочку, лук, может быть, грибы, может быть, еще пару каких-нибудь мелко нарезанных овощей. Кажется, там есть сметана. Обычно присутствует какой-то привкус горчицы, ну и всякие там еще специи. Вот и все. А дальше гарнир. Где-то картофельное пюре, где-то жареная картошка, где-то лапша, где-то рис. По-разному бывает. Удобное, простецкое, недорогое и, в общем, почти всегда получающееся блюдо. Все знают, откуда оно взялось. Ну как, это прямо значится в его наименовании. Это же беф строганов. Ну, беф – это говядина, а строганов – это строганов. Это был какой-то русский вельможа, какой-то важный человек, какой-то там, кажется, царедворец или что ли, чиновник. Ну, в общем, что-то такое значительное в старой России. И вот он однажды велел приготовить себе бифстроганов. И стал бифстроганов. Что тут, собственно, рассказывать? Какой строганов? Чего строганов? Почему строганов? Сколько там было этих строгановых? Что нам надо знать про этих строгановых? И почему они ели это мясо? И почему кусочками? И кто изобрел? И вообще при каких обстоятельствах? Ну, это все какие-то детали, до которых речь обычно не доходит. Между тем, строгановых в российской истории было просто несметное количество. Это гигантский род, просуществовавший невдалеке от российской власти, а иногда внутри российской власти, а иногда, собственно, и бывшей российской властью в значительной мере больше 500 лет. В нем в какой-то момент стало две ветви. Строгановы испокон веку владели баронским дворянским титулом. И вот в какой-то момент один из их представителей получил графский титул. Так вот они разделились на баронов Строгановых и графов Строгановых. Ну, впрочем, они много раз потом соединялись снова и снова. Они очень любили жениться на своих собственных кузинах, выходить замуж за своих собственных двоюродных дедей и всякое такое. Очень запутанное, но гигантское родословное древо. Прослеживается оно аж до XIV века вглубь истории. До поздних ордынских времен. И первым известным по летописи его представителем считается человек по имени Спиридон Строганов. Известно, что он умер в 1390 году. Впрочем, Строгановы и тогда, и в более позднее время как-то путались в своей собственной фамилии. Называли себя то Строгановы, то Строгоновы. Ну, в общем, мы будем считать, что это одно семейство. Историки велят нам к этому так и относиться. Так вот, по первой версии, этот Строгонов Спиридон был просто-таки ордынский татарин, который в какой-то момент перешел в христианство, женившись на родственнице московского князя Дмитрия Донского, а потом опять попал в плен в Орду, его там пытались заставить перейти обратно в ту ордынскую языческую веру, он отказывался и был зверски казнен. Впрочем, более поздние исследования свидетельствуют, что вроде бы он происходил из каких-то богатых граждан Великого Новгорода. А еще более поздние, и на этой версии как-то все уже успокоились, что речь идет о происхождении от поморов с русского севера. Ну, окей, какой-то север европейской России. Спустя 4 поколения после этого Спиридона появляется тот, кого, в общем, считают основателем рода Строгановых во всем его величии. У него было довольно редкое имя – Аника, ну или официально Аникей Федорович Строганов. В какой-то момент он принял монашество, там назывался Иосаф, но это самый конец его жизни. Он точно родился в Новгороде, известен даже год 1488-й. А упокоился в 1569 или 70-м, по тем временам прожил огромную, очень длинную жизнь. Вообще среди Строгановых очень много долгожителей. И позже было. Так вот, упокоился он в Сольвычегодске. По тем временам на дальнем-дальнем краю российских владений. Это теперь Пермский край, Северный Урал. Он создатель солеваренной промышленности. Там, в этом Сольвычегодске. Поэтому, кстати, и соль. Он колонизатор вот этих вот прикамских североуральских земель. Он крупнейший государственный деятель и предприниматель своей эпохи. Хитрец невероятный, судя по всему. В начале царствования Ивана Грозного, то есть в самом конце 1540-х годов, он как-то втерся царю в доверие. Надо сказать, что при этом он уже был довольно взрослым, а может даже, заметим, не молодым человеком, ему было около 50. И вот он сделался при Грозном чем-то вроде министра внешних экономических сношений. Ника Строганов был уполномочен наблюдать за тем, чтобы проезжие из Архангельска в Москву английские и иные иноземные купцы, а заметим, что Архангельск был, в общем, крупнейшим на тот момент окном во внешний мир для русского царства. Никакого Петербурга еще близко не было, никаких балтийских портов не было, черноморских портов не было, и, в общем, вся торговля происходила более-менее через Архангельск. Так вот, чтобы английские и прочие купцы европейские, которые торгуют с русским государством через Архангельск, не могли здесь продавать свои товары в розницу, а только оптом. Строганов на этом деле сильно богател. Не только потому, что вот эта контрольная деятельность уже тогда приносила большие доходы от всяких интересных взаимоотношений с теми, кого он контролировал, но и вот это его положение далеко на северо-востоке позволяло ему там торговать тем, что в то время называлось «мягкая и дорогая рухлядь», то есть меха. Он торговал этим с местным населением, со всякими племенами и туземцами, которые жили в тех местах, обменивая, ну, как обычно бывает при торговле с племенами и туземцами, на всякую ерунду, на какие-то побрякушки, зеркальца, блестящие железки, какие-то незначительные инструменты и всякое такое. В общем, получал эту рухлядь за гроши, а продавал ее за серьезные деньги, хотя она и называлась рухлядью. Время от времени он устраивал экспедиции туда, подальше, за Уральский хребет, используя для этого и своих родственников многочисленных, и наемных людей, и всякий раз снабжал их на всякий случай всяким мелочным товаром для того, чтобы можно было вот так обмениваться с местными жителями. И каждая такая экспедиция приносила ему очень большой доход. И вот в 1557 году он сделал как бы специальный доклад при царском дворе и выложил все, что знал о Сибири и Северном Урале. В просьбе, которую Строганов подал на царское имя, он писал: «По правой стороне Камы и по обе стороны ее до реки Чусовой есть, как он писал, места пустые, леса черны и озера дикие, острова и наволоки пустые на 14 верст, а прежде на том месте пашни непахиваны и дворы не ставлены, и в царскую казну пошлина никакая не бывала, в писцовых, купчих и провежных книгах те места ни за кем не записаны». И он в этой грамоте обещал, что он там поставит городок, то есть крепость, а на городке пушки и пищали учинить для бережья от ногайских и иных орд, то есть от местных туземцев. И по рекам до вершин, и по озерам лес сечи, и пашни расчистите пахоти, и дворы ставите, и людей называть неписьменных и нетяглых, и рассолу искать. Рассолу – это значит богатой солью воды из местных источников. И варницы ставить, то есть создавать предприятие, где этот рассол можно кипятить и выпаривать из него соль. И соль варить. И вот Иван Грозный 4 апреля 1558 года специальной грамотой передал, правда, не самому Анике Федоровичу, а его сыну Григорию, но это было более-менее все равно, передал на минуточку 3,5 миллиона десятин земли. Это по нынешним измерениям немножко меньше 4 миллионов гектар. Вот так начинались те самые Строгановы. И род их к концу XVIII века был, вероятно, самым влиятельным в России и уж точно самым богатым. Потому что на этой колоссальной земле, которую они получили там, вот в нынешнем Пермском краю, да, севере Урала, они настроили не просто городок с пищалями, а они настроили огромную промышленную империю. А вот теперь приглядимся поближе к некоторым из конкретных Строгановых. Потому что описать, конечно, каждый листочек на этом дереве, и каждую веточку и каждый сучок этого огромного рода совершенно невозможно. Есть два человека, мы все-таки с вами говорим об истории Бефа Строганова и исследуем разные версии, которые с ним связаны. Это для нас некоторая отправная точка. Это для нас вот тот самый инструмент, та самая подзорная труба, сквозь которую мы смотрим на эту историю. Так вот, есть два Строгановых, два разных человека. Они приходятся, конечно, как и все Строгановы, друг другу некоторыми родственниками, правда, довольно отдаленными. Они сходятся на уровне прадедов. Так вот, один Строганов, о котором я хочу рассказать подробно, это граф Александр Григорьевич Строганов, проживший колоссальную жизнь. Он прожил весь XIX век. Родился 31 декабря 1795, а умер в начале августа 1891. 96 лет прожил. Тогда столько не жили. Кроме того, ему принадлежит абсолютный рекорд, не побитый до сих пор во всей истории России, по сей день. Он остается генералом, который дольше всех состоял в генеральском чине. Почти 60 лет. 59 лет и 9 месяцев. Молодость его вся посвящена военной службе. Он был артиллеристом. Заканчивал артиллерийскую школу и дальше продвигался в армии по артиллерийской части. Участвовал в важнейших сражениях наполеоновских войн, ну, в смысле войн России против Наполеона. Особенно в той ее части, когда уже русская армия двигалась по Европе, постепенно отодвигая Наполеона все дальше и дальше от российских границ. Он участвовал в сражениях под Дрезденом, под Кульмом, под Лейпцигом и участвовал, между прочим, во взятии Парижа. Потом вернулся в Россию и постепенно продвигался и по военной линии. Вот это его артиллерийское образование все-таки служило ему хорошую службу всю его жизнь. А кроме того, по линии Министерства внутренних дел. И вершиной его карьеры с 1739 по 1741 год был пост министра внутренних дел Российской империи. А дальше с ним случилась удивительная история. Он увлекся наукой и в 1941-1942 годах жил в Париже, вернулся туда, где был в молодости в качестве военного, но теперь вернулся, чтобы учиться. И изучал разные науки в Парижском университете, прежде всего анатомию, а кроме того, всякие, как мы сказали бы теперь, политические и общественные науки, государственное управление, организацию банков, право, особенно право промышленное в области фабричной промышленности, а заодно еще железнодорожное дело, которое тогда было очень передовой, такой, ну, почти революционной наукой. В общем, редкий случай. Успешный, богатый, сделавший большую карьеру, дошедший уже до министерского поста человек, который вдруг говорит, что-то мне не хватает. И уезжает учиться, как студент. Пока он там учился, и потом, когда вернулся в Россию, он собрал огромную по тем временам библиотеку. И сильно позже, в 1875 году, ему уже было под 80, это уже был конец его жизни, подарил ее Томскому университету, который только тогда создавался. По тем временам это было колоссальное книжное собрание, 23 тысячи томов. И вот это Строгановское собрание стало основой самой большой библиотеки в Сибири на момент открытия университета, еще много-много лет спустя. До сих пор она там хранится и до сих пор живет своей жизнью, потому что эти книги нужны, и их бесконечно кто-то хочет, и в них бесконечно кто-то смотрит. С 1849 года и до самого конца своей жизни он оставался членом Государственного совета, а кроме того, время от времени его использовали в качестве губернатора какой-нибудь важной провинции. Он был какое-то время, недолго, впрочем, военным губернатором Санкт-Петербурга, был сколько-то времени губернатором в Малороссии, это север нынешней Украины, Полтавская, Черниговская, Харьковская, нынешние области, а тогда губернии. А с 1854 по 1863, то есть почти 9 лет, был новороссийским и бессарабским генерал-губернатором и жил в Одессе. И, пожалуй, вот там оставил самый яркий свой след. В частности, правление его пришлось, как мы понимаем, на Крымскую войну. И вот, например, в 1755 году ему отдельным указом была объявлена признательность императора Александра II за благоразумие и распорядительность во время пребывания неприятельского флота на Одесском рейде. Ну, это такой эвфемизм, вот это пребывание на рейде. На самом деле это блокада франко-британским флотом Одесского порта и Одесского залива, а потом и бомбардировка Одессы. Ну, кто там был, помнит, что до сих пор кое-где можно найти бережно сохраняемые следы этого события. Например, в постаменте знаменитого памятника Дюку Ришелье торчит ядро, которое обозначает то самое место, куда вражеский снаряд попал при этом самом обстреле 1954 года. Непросто было с этим человеком. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо. Историк Сергей Михайлович Соловьев, который написал свою знаменитую 20-томную историю России с древнейших времен, был тоже частью этой семьи. Он в молодости был домашним учителем в семействе брата Александра Григорьевича Строганова. Этого брата звали Сергей Григорьевич. Тот, кстати, тоже был человек во многом замечательный. Он был ученый, историк и организатор русского просвещения. И, скажем, он известен тем огромным вкладом, который он внес в реформу Московского университета. Он в 30-40-х годах XIX века был попечителем Московского учебного округа. Оставил по себе очень много всякой памяти, не всегда нами осознаваемой. Ну, например, вот в Москве есть Строгановское училище художественное. Мало кто отдает себе отчет, почему оно Строгановское. Не потому, что там что-то строгают, а потому, что вот оно было основано вот этим самым Сергеем Григорьевичем Строгановым. Существует оно до сих пор. Какое-то короткое время он даже был временным московским генерал-губернатором. И вот Сергей Михайлович Соловьев описывал это семейство и описывал его довольно странно. Например, он писал так. Александр Григорьевич Строганов, бывший министр внутренних дел, принужденный оставить должность по неудовольствию с императором, служил страшным примером, какие люди в России в царствовании Николая I могли достигать высших степеней служебной лестницы. Александр имел все недостатки Сергея, его старшего брата, не имея ни одного из его достоинств. Имея ум чрезвычайно поверхностный, Александр мечтал, что обладает способностями государственного человека и не знал границ своей умственной дерзости. С важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею озадачить, упорно поддерживая и обстроивая другими подобными же нелепостями. При этом ни малейшего благородства, деликатности,
Император Николай понял, наконец, что избранный им министр внутренних дел не годится даже в ротные командиры, и отставил его. Он отличался исключительным высокомерием и барской спесивостью.
Ну, не знаю уж, чем он там отличался, но портреты его, которых сохранилось довольно много, действительно невероятно величественные. У него была колоссальная борода до пояса, он ее, по-моему, растил всю жизнь, она с годами в старости становилась все больше и больше и больше, и посадка у него была совершенно царственная. Мне почему-то кажется, что Соловьев тут как-то пристрастен, он вообще был чувак такой, я бы сказал, очень доброжелательный, и в своей 29-томной истории многих наградил всякими удивительными эпитетами, но я бы за Томскую библиотеку и за учебу в Париже много чего бы простил этому Строганову, да и в Одессе, в общем, его вспоминают, пожалуй, добрым словом, до сих пор там есть множество разнообразных объектов, которые появились в городе именно в период его губернаторства, и памятники, и мосты, и улицы, и вообще часть плана города именно тогда была разработана. Так что есть чем похвалиться. В этом году, примерно в это же время, было много всяких поразительных личностей, которые стоит вспоминать. Ну, например, среди братьев и сестер Александра Григорьевича Строганова была единокровная сестра, то есть у них был общий отец, который удивительным образом звали Идалия Григорьевна Палетика. Ну, Палетика – это фамилия ее мужа, кавалерийского офицера, за которого она вышла замуж. А Идалия – имя, доставшееся ей в наследство от ее довольно экзотического происхождения. Она была незаконной дочерью графа Григория Александровича Строганова, отца вот нашего героя Александра Григорьевича. Он был какое-то время посланником России в Испании. И там познакомился с португальской графиней с удивительной фамилией Дойенгаузен. Она была супругой камергера португальской королевы. И вообще семейство было очень знаменитое, влиятельное и такое блестящее. И вот русский посланник влюбился в эту португалку, увел ее от мужа. А после смерти его жены в 1827 году женился на ней. Но дочь, вот эта самая Идалия, родилась раньше свадьбы, и поэтому до самой своей смерти должна была считаться незаконнорожденной, не могла носить эту фамилию, хотя воспитывалась вместе со своими братьями, и ее называли воспитанницей графа Строганова. Все, в общем, ее признавали в этой семье, и у нее было множество поклонников. Она была известна как чрезвычайно умная женщина с таким очень острым и злым языком. Заметим противоположность своему мужу, который хоть и был кавалергардский офицер, но был мужчина такой очень спокойный, флегматичный, трогательный и смиренный, и даже имел прозвище «Божья коровка». Вот этот самый Александр Михайлович Палетика, за которым она была замужем. В молодости она дружила с Пушкиным. И есть некоторое количество письменных свидетельств их, в общем, вполне приятельских отношений. Но со временем они страшно возненавидели друг друга. По всей видимости, Пушкин нравился этой Идалии Григорьевне. И она как-то на него засматривалась, а он остался в итоге равнодушен. Говорили, что он однажды, проезжая по улице в карете, увидел ее идущей по тротуару, высунулся и как-то над ней пошутил. Еще говорили, что, кажется, он написал ей в альбом, тогда была такая мода, каждая дама имела свои альбомы, в которые просила вписывать своих гостей и друзей разные стихи, афоризмы, прозаические фрагменты, врисовывать туда всякие рисунки. Пушкин очень любил отмечаться в этих альбомах, оставил множество автографов такого рода. Так вот, он туда написал любовное стихотворение, а потом его пометил 1 апреля. То есть дал понять, что это такой розыгрыш. И вот похоже, что эта самая Идалия Политика сыграла какую-то очень серьезную роль в финальной истории Пушкина и в знаменитой интриге, которая кончилась очень плохо, кончилась дуэлью Пушкина и Дантеса на Черной речке. Во всяком случае, точно известно, что она дружила с Натальей Николаевной Пушкиной или делала вид, что дружила, одновременно дружила с Дантесом и организовала им свидание в своем собственном доме. И похоже, что это самое свидание и было причиной всяких издевательских слухов и сплетен, которые стали крутиться вокруг Пушкина, что в результате кончилось вызовом на дуэль и его гибелью. Есть, кстати, дагерротипный портрет этой самой Идалии Политики, сделанный в 1838 году, через год после смерти Пушкина. Вот вам еще одно доказательство того, что Пушкин чуть-чуть разминулся с фотографией. Ну, дагерротип – это, в общем, такая архаичная, ранняя форма фотографии. Так вот, Пушкин чуть-чуть не успел. Или, может, это мы чуть-чуть не успели. Уже должны были бы иметь его фотографические портреты, но вот не сложилось. Так вот, именно этого графа Александра Григорьевича Строганова большинство историков русской кухни называют тем самым человеком, по указанию которого было впервые приготовлено и вообще как-то получило широкое распространение блюдо, которому суждено было стать одним из символов русской кухни, а именно беф строганов. Вот, например, Вильям Васильевич Похлебкин, человек совершенно легендарный, замечательный гастрономический писатель, историк русской кухни, в одной из своих книг пишет, что Александр Григорьевич Строганов, генерал-губернатор Новороссии, жил и умер в Одессе, где был избран после отставки почетным гражданином города. Все верно. Он был человек исключительно богатый, пишет Похлебкин. И как бездетный наследник обеих ветвей Строгановых, графской и баронской. Так, это уже фигня. У того же Строганова было 5 детей. У него было 2 дочери. Одна с экзотическим именем Мариамна Александровна, другая попроще Наталья Александровна. И 3 сыновей. Григорий Александрович, Виктор Александрович и Сергей Александрович. Ну, правда, этот Александр Григорьевич пережил всех своих детей. Действительно, потому что дожил до 96 лет. В то время столько не жили, и этого от него никто не ждал. Но, тем не менее, дети у него были, и они, что называется, оставили потомство. Так вот, дальше. Похлебкин пишет, Строганов по обычаю вельмож, будучи вот бездетным, какое-то имеет отношение к делу, по обычаю вельмож держал в Одессе открытый стол, что означало, что любой образованный или прилично одетый человек мог зайти на обед прямо с улицы. Вот для таких открытых столов и было изобретено не самим Строгановым, а кем-то из его поваров своего рода гибридное русско-французское блюдо. Мелкие кусочки мяса, обжаренные, но под соусом, причем соус подавался не отдельно по-французски, а как русская подливка. Блюдо хорошо позволяло выдерживать стандарт, удобно делилось на порции и было в то же самое время вкусным. Его оценили прежде всего одесские авторы поваренных книг. Именно одесситы ввели его в широкий общероссийский оборот, и они же, разумеется, дали название блюду. Это странная история. Странная история про общероссийский оборот. Странная история про то, что он был последним Строгановым. Последним Строгановым был граф Сергей Александрович Строганов, внук вот того самого Сергея Григорьевича, которого мы упоминали, который был основателем Строгановского училища, реформатором Московского университета и всякое такое прочее. Вот, этот последний, действительно последний Строганов умер во Франции на своей вилле возле Ниццы только в 1923 году. Действительно, вот на нем фамилия Строганова пресеклась. После него остались только женщины из этого рода, которые были замужем за другими людьми и носили уже другие фамилии. Этот, кстати, Строганов последний, реально последний, прославился главным образом тем, что еще в 1919 году, то есть через 2 года после революции, умудрился продать за 14 миллионов франков легендарный пермский майорат, то есть совокупность всех владений рода Строгановых на северо-востоке России, на Северном Урале. Мы поговорим с вами чуть позже и по другому поводу о том, откуда этот майорат взялся и почему он так назывался. Но сейчас просто к слову пришлось, я скажу, что это была удивительная история, потому что в 19 году нашелся покупатель на это. Его звали Карл Ярошинский. Его называли русским Вандербильтом. Он был невероятно богатый человек, владелец и акционер крупных финансовых компаний и банков в России незадолго до революции. Совершенно человек с космическими деньгами. И вот он в 17-20 годах, то есть, собственно, сразу после революции, метался по Европе с идеей сколотить огромный консорциум из русских банков, а еще можно было найти их владельцев. Еще советское государство новорожденное не вполне взяло их под контроль в этот момент. Так вот, он скупал вот эти остатки прав на русские банки в надежде, что он весь этот гигантский банковский конгломерат продаст английскому правительству в обмен на финансовую помощь, которую англичане должны были оказать белому движению во время гражданской войны. Ничего в результате из этого не вышло, но похоже, что вот эта идея покупки всего российского имущества Строгановых была частью этого плана. И вот давайте мы на время оставим этого самого одесского Строганова и запомним все то, что наговорил про него Вильям Васильевич Похлебкин, а через историю с майоратом перейдем к другому Строганову, который является основателем второй версии происхождения интересующего нас Бефстроганова и вторым возможным его прародителем. Этого другого Строганова звали Павел Александрович. Он был сыном главы на тот момент всего Строгановского рода Александра Сергеевича Строганова и его жены Екатерины Петровны Трубецкой, которые сразу после своей свадьбы в середине 1770-х годов уехали в Париж и жили при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты, не зная и не предвидя и не представляя, что впереди у этого французского монарха и у его несчастной жены. Вот там, в Париже, Павел Александрович родился в 1774 году и довольно скоро у него появился учитель. Еще там, в Париже, его звали Шарль Жильбер Ром. Ну, тогда было принято, чтобы это был не просто учитель математики или там учитель, как мы бы сейчас сказали, природоведение или еще что-нибудь такого, или языков, или литературы, или музыки. Он был такой вообще учитель. Он был человек, которому было доверено образование этого благородного юноши, которому в какой-то момент предстояло стать наследником всего гигантского строгановского достояния. В начале 1779 года, после 10 с лишним лет жизни во Франции, родители Павла Строганова возвратились в Санкт-Петербург. И вскоре после этого разошлись. Дело в том, что Екатерина Петровна влюбилась в Ивана Римского-Корсакова. Такой был очень в тот момент знаменитый и всем известный фаворит императрицы Екатерины II. И вместе с ним сбежала в одно из своих подмосковных имений. А мужа оставила в Петербурге, опозоренного. И вот этот муж, Александр Сергеевич Строганов, не захотел, чтобы сын как-то присутствовал при этой двусмысленной ситуации, когда он остался один, без сбежавшей жены, и решил его отправить вместе с учителем в бесконечно длинное путешествие. Они там наметили целый гигантский маршрут и целую огромную программу воспитания этого самого Павла Александровича Строганова, наследника всего гигантского рода. Воспитание и образование его, ну, вот на живой природе. На натуре, что называется. И Шарль Жильберон, замечательный его французский наставник, поехал вместе с ним по России. Постепенно они двигались с севера на юг, начали вдоль Ладожского озера проехали, потом отправились на Урал, вдоль Волги и доехали в результате аж до Алтая. А потом отправились за границу. Сначала в Швейцарию, в Италию. И идея их была, что они позже поедут во Францию и, видимо, в Испанию. Ну, в общем, объедут все, что только можно объехать. Рассматривали по дороге всякие экономические чудеса. Разные промышленные производства, оружейные, бумажные, ткацкие, всякие сельскохозяйственные угодья, всякую передовую на то время промышленность. В общем, как-то все это было очень серьезно, и обучение было не в дворцовых покоях, а вот на живом действующем примере. В 1786 году они, наконец, вот выехали из России. И был целый обоз, который за ними следовал, и множество всяких друзей, знакомых, помощников, какой-то дворни, слуг и прочего. Среди них был, например, совершенно потрясающий человек, крепостной Строгановых, художник Андрей Воронихин. Он впоследствии стал знаменитейшим русским архитектором и построил не только дворец самих Строгановых в Петербурге, он теперь одно из зданий Русского музея, а, например, еще Казанский собор, еще Петербургский горный институт, множество всяких сооружений в Петергофе, в частности, знаменитую колоннаду и каскады. В общем, это такая слава русского зодчества XVIII века. К 1788 году Строганов с Ромом наконец добрались до Парижа, по дороге проехав много разных французских достопримечательностей. Например, в Лионе они осмотрели знаменитые ткацкие производства, по дороге еще всякие оружейные. И вот там, в Париже, Строганов по настоянию своего воспитателя, который не хотел особенно привлекать внимание к тому, что наследник вот этого грандиозного и богатейшего русского рода оказался там, Строганов поменял фамилию. Стал называться Поль Очер. На самом деле этот Очер – это Очер. Это одно из поместьев Строгановых в Пермской губернии. До сих пор это место существует. В Париже Павел продолжал учиться разным наукам, наняли ему разных там учителей, занимались и языками, и естественными науками, и всякими военными искусствами. И, в общем, как-то были в это погружены, особенно не приближаясь к политике. А события, как мы понимаем, там развивались чрезвычайно бурно, потому что там в этот момент зрела революция. То, что потом стало называться Великой Французской революцией. И через некоторое время они уже не могли этого не замечать и стали регулярно посещать Версаль, где заседали Генеральные Штаты. Такой прапарламент, предпарламент, который тогда существовал во Французском королевстве. И даже сняли прямо в Версале квартиру, где вместе жили и Павел Строганов, и вот его учитель Жильберон. И пробыли там вплоть до переезда вот этого вот национального собрания в Париж, после чего и сами тоже переселились в Париж, где Строганов вовсю стал общаться со всякой революционно настроенной молодежью. А в августе 90-го года вот этот гражданин Очер, а на самом деле Павел Строганов, стал членом Якобинского клуба. Это самое известное и влиятельное политическое объединение французских революционеров, вот этих самых якобинцев, самых радикальных, самых отчаянных, которые выступали за применение насилия с целью уравнивания всех классов общества и в конечном итоге для установления республики. Это все, вот деятельность этих якобинцев привела к созданию революционного правительства в 1793-94 году, а потом случилась якобинская диктатура, террор, ну, в общем, все, что мы знаем про ужасное завершение Великой Французской революции. И вождями этих якобинцев были Робеспьер, Дантон и Марат. И среди них был русский граф Строганов. Впрочем, в самых ужасных событиях французской революции Строганов уже не участвовал, потому что, в конце концов, сведения о том, что сынок там вытворяет в Париже, дошли до старшего Строганова в Петербурге, и он категорически потребовал, чтобы тот вернулся, и в 90-м году послал за сыном его двоюродного брата Николая Николаевича Новосильцева, тоже, между прочим, очень знаменитого впоследствии деятеля. В 1830-х годах он, между прочим, был председателем комитета министров Российской империи, ни больше, ни меньше. А вот тогда, в декабре 90-го года, приехал в Париж, забрал Павла Строганова и увез его в Москву, а учитель Жильберон остался во Франции и вот тут уж вплотную занялся политикой, сам избирался в законодательное собрание, потом в национальный конвент и был одним из тех депутатов, кто голосовал за смерть Людовика XIV и Марии Антуанетты. И вообще он один из самых знаменитых французских революционеров. Вот удивительно, что его судьба, его карьера начиналась в качестве учителя русского аристократа и его спутника в путешествии по России и по всей Европе. Ром сам стал членом якобинского клуба, правда, сильно позже, чем его ученик, в 93-м году. И там разрабатывал всякие вопросы, связанные, скажем, с народным образованием. Был одним из тех, кто изобрел республиканский календарь. Вот со всеми этими там жерминалями, пререалями, термидорами и фруктидорами. Ну и кончилось это трагически и в то же время героически, потому что, в конце концов, он рассорился с вождями революции, поддержал так называемое пререальское восстание сан-кюлотов в 95-м году против конвента. А после его поражения вместе с четырьмя товарищами его был арестован, отправлен в темницу в Британь на мыс Финистер, и там их приговорили к смертной казни, но они не дождались этой казни, а договорились между собой, что они покончат с собой, и вот есть такой знаменитый героический сюжет французской революции, как вот эти пять революционеров раздобыли где-то два кинжала и каким-то образом, передавая их из рук в руки, умудрились все впятером заколоться этими кинжалами, не желая отправиться на эшафот. А граф Строганов тем временем вернулся в Россию и оказался, по разным версиям, то ли тем человеком, который завез в Россию заразу французской революции, то ли тем, кто завез прививку от французской революции, потому что он возобновил общение со своим другом детства, а именно цесаревичем Александром, будущим императором Александром I. Они снова стали дружить, и император ему наговорил Павлу Строганову всяких юношеских глупостей. Говорил ему, что он тоже якобинец, тоже восторженный поклонник французской революции. И вот тут мнения и сведения расходятся. То ли Павел в будущем императоре как-то всячески поддерживал эти настроения, то ли он, наоборот, был этим сильно обеспокоен, потому что он насмотрелся своими глазами, что такое эти революционные французские дела, и будто бы он, наоборот, писал разным людям, которые имели влияние на воспитание Александра, что это все нехорошо и опасно, и надо как-то с этим справляться. Разные есть историографические идеи насчет роли Павла Строганова вот в этом все. Но потом, после того, как случился государственный переворот 12 марта 1801 года, ну вот когда проблема императора Павла и престола наследия была как-то радикально решена с помощью табакерки и шарфика, как мы помним, Павел Строганов оказался человеком очень близким к молодому императору Александру I, одним из его фаворитов, и представил ему проект создания негласного комитета, который должен был бы заниматься разработкой планов всяких реформ в стране, стал одним из членов этого комитета и какое-то время поддерживал проведение всяких либеральных реформ. Был такой триумвират Кочубей, Чарторийский и Строганов. Вот три главных реформатора-революционера вблизи раннего Александра I. Со временем все они потеряли влияние на императора. И Строганов тоже потерял. Но, тем не менее, долго еще его сопровождал по жизни и много ему советовал по разным военным делам, по мере того, как его собственная военная карьера продвигалась, и по дипломатическим делам. Он занимал последовательно несколько важных дипломатических постов, в частности, был посланником в Лондоне какое-то время, был товарищем министра иностранных дел, ну, то есть заместителем. И потом, когда начались антинаполеоновские кампании, Строганов неизменно был вместе с Александром Первым, начиная с 1807 года и дальше, и принимал участие во всех важнейших событиях и сражениях, и был активным участником Отечественной войны 12 года, и закончил эту войну генерал-лейтенантом. А дальше в его семье случилось большое несчастье. В 1814 году, во время вот уже следующей антинаполеоновской кампании, во Франции Строганов командовал артиллерийским корпусом в битве при Краоне. Это было сражение прусских и российских войск против французов под командованием прусского фельдмаршала Блюхера и вот, собственно, Строганова, который командовал российской частью. И в этом самом сражении участвовал сын Павла Строганова, Александр Павлович Строганов. Ему было 19 лет, и ему оторвало пушечным ядром голову. Даже потом Пушкин и Евгений Онегин упоминал молодого Строганова и его гибель. А сам Строганов очень тяжело это переживал. Он 2 дня, как рассказывали свидетели, бродил по полю сражения в поисках тела своего сына. Нашел его и потом сопровождал это тело обратно в Россию и там хоронил. После этой смерти у него сыновей уже не осталось, осталось только 4 дочери. И тут он стал беспокоиться о том, что будет со знаменитым Строгановским имением. Вот со всем этим колоссальным капиталом в Сибири, на Урале и не только там. И ему пришла в голову, а может не ему, а кому-то из его советников, но во всяком случае формальная инициатива была его, что очень важно это владение сохранить цельным, не разъемным, так, чтобы оно не было как-то распылено, а его предстояло распылить, потому что 4 дочери, и по закону полагалось каждой из них оставить, когда она выйдет замуж, а некоторые из них уже были замужем, значит, надо было им это передать, оставить соответствующую долю. И Строганов отправил на высочайшее имя просьбу сделать эту так называемую пермскую вотчину неделимым, заповедным, так называемым майоратным имением. Ну, майорат – это, собственно, право, существовавшее еще в средневековой Европе, когда владение феодала переходит по наследству старшему сыну или вообще старшему ребенку в неразделенном виде. И таким образом не дробится, не мельчает, не вырождается, а вот сохраняется во всей своей мощи и цельности. Граф Павел Строганов в 1817 году умер, путешествуя по Европе и как-то пытаясь спастись от этой ужасной меланхолии, которая его мучила. Он плыл в Копенгаген и на корабле заболел чахоткой скоротечной и скончался. Его повезли обратно в Россию. А уже после его смерти, в августе 17 года, император Александр издал именной императорский указ, который вручил Сенату, объявлявший пермское имение графов Строгановых неприкосновенным и нераздельным. И вот этим указом определился правовой статус владений, и появилось уникальное в русской истории, в русской экономической истории явление, которое так и называлось «пермский майорат». Через некоторое время была проделана ревизия этого майората и перепись людей, которые внутри его жили. Оказалось, что это 1,5 миллиона десятин земли, и на них почти 58 тысяч душ мужского населения и 67 с лишним тысяч душ женского пола, крепостных людей, огромное количество фабрик, заводов с принадлежащими ими селами, городками, крепостями, множеством церквей, соборов, монастырей, колоссальное количество леса, необозримые охотничьи угодья, нескончаемые горнорудные предприятия, мощнейшая солеваренная промышленность, чего там только не было. Вот в указе Александров, в вполне уникальном документе, Говорилось, что все это делается за отличное к отечеству усердие графа Строганова, за его преданность, ревность и услуги, оказанные им и предками его российскому престолу. И отдельно оценивался их вклад в развитие промышленности и предпринимательства, особенно в том, что касается солеварения. Это важнейшая была отрасль для России всегда. В указе было сказано, что они обеспечили тем значительную часть народного продовольствия империи российской. И вот, учитывая большое государственное значение этих владений, находившихся в собственности Строгановых, император решил для лучшего и удобнейшего управления и для принесения вящей общественной пользы сохранять эту собственность неприкосновенной и нераздельной во владении одного лица. Это совершенно потрясающая бумага, совершенно не принятая в России, и это осталось удивительным прецедентом в истории русской экономики. А само это Строгановское имение вот в таком правовом статусе просуществовало 100 лет, пока его целиком не продал последний из Строгановых. Ну, про это мы уже говорили. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Литрес. Вот этот самый Павел Строганов навсегда остался страстным любителем и поклонником Франции, несмотря на вот это невыясненное свое отношение к французской революции, к Франции и французской кухне, и всегда возил за собой французских поваров. И имя самого знаменитого из них, того, который дольше всех продержался при Строганове и произвел самое большое впечатление на людей, которые бывали у Строганова дома, сопровождали его и могли быть свидетелями его легендарного на тот момент гостеприимства и чревоугодия, он был большой любитель поесть. Имя этого человека, этого повара, было Андре Дюпон. Вот об этом Андре Дюпоне ходили легенды, и в частности о совершенно легендарном его блюде, чрезвычайно простом, таком походном, солдатском, под названием «Фрикассе дю бёф». Вообще, фрикассе – это целый класс французских блюд, представляющих собой кусочки чего-нибудь мясного или там куриного, а то, может быть, даже и рыбного, просто небольшие какие-нибудь кубики, которые обжариваются обычно в сливочном масле. Французы вообще обожают сливочное масло, и оно во французской кухне играет, ну, просто ключевую роль. Обжариваются они в масле, потом в этом же масле обжариваются какие-нибудь овощи, потом туда добавляется какая-нибудь жидкость или бульон, или вода просто-напросто. Все это какое-то время тушится. И все. Это очень просто. А на последнем этапе можно вот эту вот жидкость, которая там в сковородке осталась, превратить в соус. И это тоже очень характерная для французов манера. Устраивать соус на всем, на чем только можно. Ну, вот проще всего к этой жидкости добавить муки и еще немножко масла. Получается такая болтушка такого мутного, бледноватого, беловатого цвета. Это, собственно, соус блан, белый соус. Если добавить туда молока, будет бешамель. Соус бешамель. Если добавить концентрированного бульона, будет соус велюте. А если добавить сметаны или сливок, то соус супрем. А если еще яичных желков, то так называемый немецкий соус, он же соус паризиан, парижский. Вот это все стандартные, основные французские соусы. Они все родились из этого самого фрикассе, из французской манеры жарить кусочки чего-нибудь на сковородке – потом разбавлять водой или бульоном, в этом тушить, а потом эту жидкость превращать во что-нибудь более симпатичное. Ну, разумеется, всякие специи, добро пожаловать, всякие перцы, разные паприки, когда они появились, и разные травы, там особенно французы любят тимьян добавлять туда. Вот это и есть основа французской кухни. Все это привел в порядок легендарный человек по имени Огюст Эскофье. Надо сказать, довольно поздно. Он родился в середине 19 века, а работал в основном в конце 19 века и в 10-е, 20-е, 30-е годы 20-го. Он прожил вообще большую жизнь, 90 лет. И большую часть этой жизни он провел в Монако, будучи последовательно главой кухонного хозяйства всяких роскошных отелей в Монте-Карло, в частности, и там неподалеку, во Франции, в Ницце. Большая часть его работ, вот они пришлись как раз на эти места, и там он создал несколько книг, которые оказались основой современной французской кухни. Вот в сущности этот самый Эскофье сделал французскую кухню известной во всем мире тем, что он ее упорядочил. Вот он, этот самый Эскофье, и его великий предшественник, которого мы много раз в этих наших историях уже упоминали, Мари-Антуан Карем, который существовал на 100 лет раньше, в 20-е и 30-е годы 19 века, вот они систематизировали французскую кухню, создали ее основы и создали некоторые принципы, по которым из одного рецепта можно произвести другой, если понимать, как это все устроено. Зачем я это все рассказываю? За бифстроганов. Потому что бифстроганов, несомненно, является логично улучшенное фрикасе. Собственно, это и есть фрикасе из говядины, куда добавились, может быть, какие-то дополнительные овощи, скажем, морковки или сладкие перцы, или помидоры, может быть, грибы, а также некоторые дополнительные увкуснители, вроде горчицы, скажем, и то, с помощью чего можно улучшить консистенцию, то есть сливки или сметана, вот вам бифстроганов. В русской кулинарной традиции бифстроганов впервые серьезно, подробно расписан в книжке Елены Малховец «Подарок молодым хозяйкам», но не сразу. Первое издание книжки вышло в 1861 году, а рецепт появился в одном из дальнейших изданий в 1871, через 10 лет. И вот там упоминается говядина по-строгановски с горчицей. Представляет из себя вот говяжьи кубики, не полоски. Они слегка посыпаны мукой, они обжарены с горчицей, с бульоном, с небольшим количеством сметаны. Ну, в общем, все как мы знаем, ну, правда, там не было грибов еще, они появились несколько позже. Потом такой же рецепт появился в главной работе великой русской гастрономической писательницы и просветительницы Пелагеи Александровой Игнатьевой. Я тоже несколько раз ее уже упоминал в разных контекстах. Ее знаменитая книга «Практические основы кулинарного искусства». В 1938 году, можно считать, что состоялась мировая премьера бифстроганова. Он появился в первом издании гастрономического «Ля Русса» и с этого момента уже стал считаться классикой. Как видим, есть два претендента. Два строганова на роль изобретателя и продвигателя этого блюда. Оба они были очень тесно связаны с Францией. Оба они на Франции были немножко подвинуты. Оба они предпочитали в своем аристократическом быту французскую кухню. Кто из них, мы так до конца и не узнаем. Но я думаю, что то описание, которое мы находили у Вильяма Васильевича Похлебкина, и то объяснение популярности бифстроганова, которое он давал, так или иначе справедливо. Что еще важно? Эта штука легко делится на порции. Вообще классическая французская кухня и ранняя русская кухня – это большие куски чего-то. Баранья нога, говяжий бок, индейка, еще что-нибудь выносят на огромном блюде, начинают нарезать тут же на части, раскладывать по тарелкам. Это, конечно, очень красиво, Но для большого массового производства это неудобно. А здесь, пожалуйста, сделай огромный бак этого бифстроганова и зачерпывай половником и раскладывай по тарелкам, а рядом укладывай гарнир. Будет красота. И поэтому это классическое блюдо по всему миру, начиная вот с 30-х годов, оно начало свое шествие по планете. Классическое блюдо для всяких рабочих, школьных, студенческих, учрежденческих и прочих столовых, буфетов и кафетериев, а также для армейской кухни во всех больших армиях, а также для разного рода общественных событий, больших банкетов, каких-то званых обедов и всякого такого. Есть еще одно важное событие, которое привело к мировому триумфу бифстроганова. Это, вы будете смеяться, Великая Октябрьская социалистическая революция и последовавшая за ней гражданская война. Причем здесь они? При том, что эмиграция. Тут вот мы вспоминаем в какой-то мере историю Вьетнама, например, где переселение народов, вынужденное, вызванное революциями, войнами, всякими, в общем, несчастьями, привело к тому, что классическое вьетнамское блюдо суп фо начал путешествовать сначала по стране, а потом по миру, начал видоизменяться, начал приобретать дополнительную популярность. То же самое в точности происходит с бифстрогановым. И путь его движения в окружающий мир пролегает через Китай. Прежде всего, через две главные колонии русских эмигрантов и остатков русских белых на Дальнем Востоке. Это Харбин и Шанхай. Начиная с 13 года, когда закончилось в основном строительство китайской восточной железной дороги, Харбин стал фактически русской колонией, и уже тогда в нем было 70 тысяч человек, а в результате революции и гражданской войны русских там, в Харбине, Маньчжурии, оказалось примерно 150 тысяч. И это были и солдаты, и офицеры, и, как это называлось, мещане, городское население, и крестьяне, и рабочие, и обслуживающий персонал этой железной дороги, и их семьи, и интеллигенция, и самые какие-то обычные, простые, необразованные люди. Русское население в Харбине было самой большой русской колонией за пределами России в начале 20 века. Неподалеку была еще одна колония – Шанхай. Ну вот там к середине 30-х годов было почти 30 тысяч русских. И, скажем, для огромного города Шанхая, уже тогда огромного, это была самая большая группа иностранцев, самое большое иммигрантское комьюнити в городе. И вот там, конечно, процветал русский общепит, как мы теперь бы сказали, русские столовые, русские рестораны, общественные кухни. И, конечно, там бифстроганов стал приобретать исключительную популярность и оттуда начал двигаться сначала по всей Азии и воспользовался большим успехом во время Второй мировой войны, когда в Китае и южнее Китая, в Индии, в Бирме, в Лаосе, в Вьетнаме появилось большое количество американцев и англичан, военных, а также всякого сопровождающего их персонала. Их надо было кормить, и вот там тоже выяснилось, что есть такое прекрасное блюдо русского происхождения, очень удобное, очень недорогое, очень технологичное. А если еще рядом кучку риса насыпать, то вообще отлично, этот рис перемешивается с соусом и получается исключительно вкусно. И вот в этом варианте бифстроганов с рисом он стал, вы будете смеяться, традиционным блюдом разного рода общественных гастрономических заведений Соединенных Штатов Америки, куда после Второй мировой войны в массовом количестве и отъехал, и там стал развиваться отдельно. И сегодняшний бифстроганов в Соединенных Штатах – это совершенно не обязательно элемент русского ресторана, хотя, конечно, в любом русском ресторане, что в Нью-Йорке, что в Сан-Франциско, что в Лос-Анджелесе, что в Филадельфии, что в Майами, вы обязательно его найдете, да, конечно. Вместе с блинами, вместе с чикен Киев, вместе с борщом и со всем остальным, с чего мы начинали. Но легко, кстати, определить. По гарниру. Если где-то в каком-то ресторане вы видите бифстроганов с жареной картошкой или с картофельным пюре, это русский повар или повар, который как бы ориентируется на русскую традицию. Если вам выносят бифстроганов с рисом или с лапшой, в последнее время особенно все чаще с лапшой, и это американский повар, который ориентируется на американскую традицию, а в основе ее на китайскую иммигрантскую традицию. Так история Строгановых, одного из величайших и славнейших и страннейших родов русской аристократии и русского предпринимательства, переплелась с историей вот этой конкретной еды. Простой, доступной, выгодной и вкусной. Некоторым блюдам везет. Некоторые рецепты вытаскивают за собой вот такие человеческие истории. И непонятно уже, что в них интереснее. История этой еды или история этих людей или вообще история. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды» и поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества всех, кому важна «Суть еды». А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история так и останется не рассказана. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.